Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Кто бы знал, как противно писать юбилейные статьи, черные юбилейные, я бы сказал. Но иногда приходится это делать. Живущим сейчас в Германии и вообще в Европе 9 ноября 2025 года приходится вспоминать сразу несколько дат. Есть юбилеи погодные или датские, как шутили в советское время, то есть просто ежегодно выпадающие на определенную дату. Ну вот как сегодня, на так называемую «Хрустальную ночь» или «Ночь погромов», «Ночь разбитых витрин и окон еврейских магазинов и квартир» в 1938 году, с которой началась для еврейского населения Европы катастрофа. А есть юбилеи готские, круглые или настоящие, как, например, отмечаемые некоторыми прямо сейчас, случившееся в Риме, в Ватикане, 60 лет назад, 29 октября 1965 года. В тот день впервые в истории церкви под прямым давлением тогдашнего римского первосвященника Павла VI Второй Ватиканский собор дал религиозное обоснование отказа от антисемитизма как противного духу христианства. Декларация, получившая свое именование прямо как стихи без названия по первым ее словам, «Nostra etate», начиналась так. «В наш век, когда род человеческий с каждым днем все теснее объединяется, когда умножаются связи между различными народами, церковь все глубже размышляет над тем, каково должно быть ее отношение к нехристианским религиям. Сознавая свой долг поддерживать единство и любовь между людьми и даже между народами, она прежде всего обращает внимание на то, что объединяет людей и что ведет их к взаимопониманию». Конец цитаты. Сколько этой водянистой риторики, скажет кто-нибудь, люди слышали и тогда, в середине 20-го, и теперь, в первой трети 21 века. Но уже следующие четыре параграфа тогдашнего заявления Второго Ватиканского собора произвели воздействие огромной силы. Первые три параграфа касались отношений Ватикана, католической церкви, к другим религиям, как христианским, протестантизму или православию, так и к другим вероучениям, от индуизма и буддизма до ислама. В частности, в отношении ислама Павел VI сказал тогда: «Церковь с уважением относится и к мусульманам, поклоняющимся единому Богу, живому и сущему, милосердному и всемогущему, Творцу неба и земли, обратившемуся к людям. Его определением, даже сокровенным, они всей душой стремятся подчиниться, как подчинился Богу Авраам, на которого охотно ссылается исламская вера. Хотя последователи ислама и не признают Иисуса Богом, они все же почитают его как пророка и чтят его девственную матерь, Марию, а иногда даже благочестиво призывают ее. Кроме того, они ожидают судного дня, когда Бог воздаст всем воскресшим людям. Поэтому они ценят нравственную жизнь и высоко чтят Бога молитвой, милостыней и постом», говорится в документе Ватикана 65 года. Хотя в течение веков между христианами и мусульманами возникали немалые разногласия и вражда, Священный Собор, имеется в виду Второй Ватиканский Собор, призывает всех предать забвению прошлое и искренне стремиться ко взаимопониманию, а также совместно оберегать и поддерживать ради всех людей социальную справедливость, нравственные ценности, мир и свободу. Конец цитаты. Но настоящей политической и вероучительной бомбой стал в документе «Nostra Aetate» самый тихий четвертый параграф, который гласил: «Исследуя тайну церкви, сей священный собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама. Ибо церковь Христова признает, что начатки ее веры и избрания обнаруживаются по спасительной тайне Божией уже у патриархов, Моисея и пророков. Она исповедует, что на всех верующих во Христа, сынов Авраама по вере, распространяется призвание этого патриарха и что спасение церкви таинственно предсказано исходом избранного народа из земли рабства. Поэтому церковь, говорится в документе Второго Ватиканского собора 1965 года, поэтому церковь не может забыть, что она приняла откровение Ветхого Завета через народ, с которым Бог по своему неизреченному милосердию соизволил заключить древний союз, и что она питается от корня благой оливы, которой привиты были ветви дикой маслины, то есть языческие народы, ибо церковь верует, что Христос, мир наш, примирил иудеев и язычников на кресте и из обоих сотворил в себе одно. Церковь также всегда помнит о словах апостола Павла, о сродниках его, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сын Девы Марии. Она помнит также, что в иудейском народе родились апостолы, утверждения из толпы церкви, как и большинство первых учеников, возвестивших миру Христово Евангелие. Читал Папа Павел VI 28 октября 1965 года. По свидетельству Священного Писания, Иерусалим не узнал времени посещения своего, продолжал он. Иудеи в большинстве своем не приняли Евангелие, а многие из них даже воспротивились его распространению. Тем не менее, согласно апостолу, ради своих отцов, иудеи до ныне остаются любезными Богу, чьи дары и призвания непреложны. Вместе с пророками и с тем же апостолом церковь ожидает дня, ведомого одному лишь Богу, когда все народы единогласно призовут Господа и будут служить Ему единодушно. В силу того, что столь велико духовное наследие, общее христианам и иудеям, Священный Собор, имеется в виду Второй Ватиканский собор 1965 года, желает беречь и поощрять взаимопонимание между ними и уважение друг к другу, достигаемое прежде всего в библейских и богословских исследованиях и в братских беседах. Хотя иудейские власти и их приверженцы настояли на смерти Христа, однако то, что было совершено во время его страстей, не может быть огульно вменено в вину ни всем жившим тогда иудеям, ни иудеям современным. Хотя церковь и есть новый народ Божий, однако иудеев не следует представлять ни отверженными Богом, ни проклятыми, утверждая, будто бы это вытекает из Священного Писания. Поэтому в преподавании катехизиса говорится в документе Ватикана, и в проповеди Слова Божия всем следует стараться не учить тому, что несообразно с истиной Евангелия и с Духом Христовым. Кроме того, добавляет Павел VI, церковь, осуждающая всякие гонения на кого бы то ни было, памятуя об общем с иудеями наследии и движимая не политическими соображениями, но духовной любовью по Евангелию, скорбит о ненависти, о гонениях и обо всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было направлялись против иудеев. Конец цитаты из постановления Этате Ностра, принятого Вторым Ватиканским собором в 1965 году. Впервые этот текст мне, атеисту, дал для прочтения и сверки перевода в конце 70-х годов Юрий Анатольевич Шрейдер, московский математик и католик, который совсем не был удивлен, когда Павел VI предложил себя в качестве замены итальянским террористам, захватившим в заложники политика Альдо Моро. Для меня, как я уже сказал, атеиста, была скрыта, собственно, религиозная подоплека происходивших событий. И я понятия тогда не имел о том, что передо мной не только математик, поэт и выдающийся теоретик информатики, но религиозный мыслитель и видный деятель католической общины Москвы. Лишь в середине 1980-х годов и благодаря во многом общению с Юрием Анатольевичем Шрейдером мне стало понятно, какую роль сыграл Павел VI в формировании нового свободного Запада. От студенческих волнений до настоящей денацификации Германии, которая и началась только в середине 60-х годов прошлого века. Но вернемся к событиям 65-го года, вернее, к тому ответам, на что был в конечном счете документ Ностра Этате. А он был экуменическим ответом на вызов человеконенавистнических идеологий. Почему именно антисемитизм оказался корнем человеконенавистничества? Для католических мыслителей это вопрос вопросов. Ведь антисемитизм многолик и многоцветен. Одни ненавидят евреев за то, что те Христа распяли. Другие ненавидят евреев за то, что матерью Иисуса была еврейка, и все апостолы его были евреями. Левые антисемиты во главе с Карлом Марксом ненавидят евреев за то, что те слишком уж влиятельные и одновременно закрытое меньшинство, не желающее раствориться в классовом или бесклассовом ни один вечер большинстве. Эквилибристику Маркса 1840-х годов подхватит меньше, чем через столетие, как раз 9 ноября 1938 года. Эмансипировать еврейство в немецком государстве значит эмансипировать немецкое государство от евреев. Конец цитаты. Правые антисемиты считают евреев ответственными за несправедливое распределение богатства, как и за то, что те, коварно ассимилировавшись в любой культуре, занимают в ней потом почетное место, несмотря на то, что в их жилах не найдется ни капли крови коренного, истинного, правильного народа. Почти удавшаяся попытка физически истребить евреев в 1933-45 годах закончилась в 1948 году созданием государства Израиль на той земле, откуда 2000 лет назад евреи рассеялись по свету. Римский первосвященник увидел в 1965 году, как поднимает голову новый антисемитизм нашего времени. В нем прихотливо соединились два корня. Один левый, идущий от советского пролетарского интернационализма. За столом никто у нас не Лившиц, ерничали на московских кухнях 50-х-70-х годов прошлого века над строкой «За столом никто у нас не лишний» из советского шлягера. Другой антисемитизм – правый, российский, религиозно-мракобесный, возвращенный на мусульманском Ближнем Востоке в ходе распада Османской империи. Для тех и других, для правых исламистов и левых советских идеологов, евреи стали передовым отрядом американского империализма, а Израиль – крошечный еврейский остров в Арабском море Ближнего Востока, в воспаленном воображении ненавистников стал оплотом глобального колониального угнетения. Ни авторитарные арабские государства, ни мракобесные женоненавистнические религиозные предписания, ни теория расового превосходства и ни практика геноцида на почве этой теории, например, чернокожего населения Судана арабскими боевиками сегодня, нет-нет, не это волнует новых антисемитов и юдофобов. Среди этих последних, кстати, немало евреев, стесняющихся кто своих митохондрий, кто родственников, служивших в юденратах при нацистах. Этими последними борцами и борчихами, как с колониальным господством вообще, так и с главной колониальной державой нашего времени, Израилем, в частности, ими владеет все та же неизбывная мечта слиться, наконец, с тем моральным большинством, принадлежать к которому им так мешает собственное происхождение. Возможно, никогда и не читавшие хрестоматийных статей Карла Маркса по еврейскому вопросу, они напечатаны в немецко-французском ежегоднике в далеком 1844 году, эти люди вслед за основателем учения об освобождении пролетариата мечтают об исчезновении еврейства и в общем виде буржуазного государства Израиль, и в частном порядке, чтобы стать, наконец-то, такими же, как все. Ради этого они готовы, задрав штаны, безнаказанно бегать вместе с погромщиками по университетским кампусам Америки или исчезающим синагогам Европы под флагом и лозунгами «От реки до моря». Точно так, как их духовные наставники громили еврейскую Германию 9 ноября 1938 года. Накануне печальной даты и в память об освобождающей декларации Павла VI колумнист газеты «Франкфуртер Альгемайне» Томас Янзен с болью спрашивает, отчего новый римский первосвященник, Лев XIV, как бы не замечает новый, куда более заметный, чем в конце 1960-х годов, глобальной волны антисемитизма, поднявшейся после 7 октября 2023 года. Позорное обвинение евреев в том, что все они являются убийцами Бога, что евреи виноваты в распятии Иисуса Христа, в течение почти 2000 лет служило теологическим оправданием для изоляции, дискриминации и преследования евреев и питательной почвой для геноцидального антисемитизма национал-социалистов, пишет Томас Янзен. Никогда прежде в официальном документе не говорилось о том, что христианство имеет еврейские корни и что в других религиях также можно найти истину и святость. Конец цитаты. Почему, спрашивает Янзен, Лев XIV не воспользовался сейчас возможностью не просто процитировать центральное утверждение документа об антисемитизме. Церковь сожалеет обо всех вспышках ненависти, преследованиях и проявлениях антисемитизма, которые когда-либо были направлены против евреев. Но и выступить против новой ненависти к евреям, которая не знала себе равных с момента Второй мировой войны. Где выражение солидарности с еврейскими общинами? Не должны ли по этому критерию папа и католические епископы стоять в первых рядах, когда речь идет о защите евреев во всем мире от ненависти и насилия? Формально повторив слова из «Ностра Этате», папа Лев, пишет Янзен, подтвердил, что церковь не терпит антисемитизма и борется с ним, за что его поблагодарил Всемирный еврейский конгресс. Однако тот, кто с теологической точки зрения провозглашает себя ближайшим родственником евреев, не может вести себя как посторонний наблюдатель, как только речь заходит о государстве Израиль. Тут и возникает проблема доверия. Этот диссонанс является следствием до сих пор неясных теологических отношений церкви с государством Израиль. Дипломатически Ватикан признал Израиль только в 1993 году. Это ни в коем случае не означает, что церковь не может критиковать Израиль и его правительство, подвергающееся серьезным обвинениям. Очевидно, что волна антисемитизма, пишет Янзен, волна, вызванная войной в Газе, не питается христианским антииудаизмом. Но не стоит и отделываться словами, что речь идет в первую очередь об антисемитизме как ненависти к Израилю, и что исходит эта ненависть из исламского политического пространства, а церковь, мол, не несет за это ответственности. Конец цитаты из колонки Томаса Янзена в газете «Франкфуртер Альгемайн». Конечно, в нынешних условиях римскому первосвященнику и всей его церкви, и всему коллективному Западу приходится считаться с ужасающими последствиями, которые заявление против антисемитизма может принести и уже приносит христианским меньшинствам в мусульманских странах Азии и Африки. Теперь, когда в государствах Арабского Востока нет больше еврейского меньшинства, жертвенная роль перешла к меньшинству христианскому. Смертельная смычка философствующего антииудаизма интеллектуальной элиты Запада и огненного жидоедства низов глобального юга и особенно Большого Ближнего Востока – это вызов не для одних только католических иерархов. За последние десятилетия никто из них не нашел нужных слов, как это сделали Павел VI или Иоанн Павел II. Но это вызов и для того безбожно растерянного либерального меньшинства, что мигрирует в мировом океане насилие в поисках спасения.